Слава Богу, друзья, я приветствую вас и очень рад быть и в Петербурге, особенно здесь, в этой церкви. Мне доводилось бывать, встречаясь с лидерами, со служителями и в прошлом году, и в предыдущие годы. Но очень рад быть на воскресном собрании и служить, что-то отдать. Я хотел бы поделиться с вами словом. И первое место, которое я хотел бы, чтобы мы открыли, увидели, прочитали, вспомнили, это 4 глава Евангелия от Луки, с 1 стиха. Я убежден, что абсолютное большинство присутствующих здесь когда-то уже читали эти строки. Ну, наверное, нет такого евангельского христианина, кто не прочитал бы раз или сотню раз Евангелие. Мы все, мы читающий вообще народ, да? Мы читающая церковь. Итак, Евангелие от Луки. Я хочу просто прочитать. Я хочу, чтобы эти слова прозвучали. Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана. И поведен был Духом в пустыню. Там 40 дней он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни. А по прошествии их напоследок взалкал. И сказал ему дьявол, если ты Сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом. Иисус сказал ему в ответ, написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божьим. И возвел его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени. И сказал ему дьявол, тебе дам власть над всеми этими царствами и славу их, ибо она предана мне, и я кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое. Иисус сказал ему в ответ, «Отойди от меня, сатана, написано, Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». И повел его в Иерусалим, и поставил его на крыле храма, и сказал ему, «Если ты, Сын Божий, бросься отсюда вниз, ибо написано, ангелом своим заповедает о тебе сохранить тебя, и на руках понесут тебя, да не перекнешься о камень ногою твоей». Иисус сказал ему в ответ, «Сказано, не искушай Господа Бога твоего». И, окончив все искушения, дьявол отошел от него до времени. И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею, и разнеслась молва о нем по всей окрестной стране. Я остановлюсь здесь сейчас. Итак, перед этим, в третьей главе, мы можем прочитать, что Иисус был крещен в Иордане, приняв водное крещение от служения Иоанна Крестителя. И в тот момент он был исполнен Духа Святого. И вот Дух Святой ведет его не в Иерусалим, к месту, где много людей, которые нуждаются в проповеди, к месту, где его служение, собственно, и должно проявиться. Дух Святой ведет Иисуса в пустыню, где нет людей, где нет ничего, где нет никого. И ведет его не просто, а для искушения от дьявола. Вообще, на самом деле, это не всегда укладывается в наше разумение, в наше понимание. Как же так? И вот дьявол к нему приступает. Он не ел и не пил 40 дней, и напоследок написано, жажда, голод достигли какого-то апогея в его организме. Он хотел пить, он хотел есть. И вот дьявол, искушая, подходит и говорит, «Повели этим камням сделаться хлебом». Друзья мои, у меня есть к вам вот какой вопрос. Вы должны мне помочь сейчас. А вот практически Иисус мог бы совершить такое чудо? Превратить камень в буханку хлеба? Конечно, нет никаких проблем. Пройдет несколько дней, и будучи в другом городе, в другом месте, в Кане Галилейской, Иисус совершит первое публичное чудо. Он превратит обычную воду, H2O, в вино. Притом самое хорошее. Люди будут пробовать и говорить, как это замечательно. В принципе, нет никаких проблем. Точно так же, как превратив воду в вино, он мог бы превратить эти камни в хлеб. И чуть позже там будут другие чудеса. Он преломит 3 булочки хлеба и несколько тысяч человек насытятся, и еще несколько коробов наберут остатков этого хлеба. Иисус мог совершить это чудо, но по какой-то причине он отказывается. Хорошо, идем немного дальше. Дьявол поднимает его на высокую гору и показывает все царства этого мира. И говорит, вся власть над ними дана мне. Это верно? Это правильное утверждение? Да, правильное. На самом деле, некоторое время перед этим, два человека, первые люди на земле, Адам и Ева, которым была дана власть над всей землей, над всеми царствами, потеряли эту власть. И власть с этого момента, с момента грехопадения, принадлежала дьяволу. И Иисус пришел на эту землю, чтобы отнять власть у дьявола, чтобы вернуть ее человеку, чтобы принести спасение. То есть, то, что дьявол предлагал Иисусу, это и было его призвание, верно? Да, да, да. Вот Иисус прямо сейчас, здесь, на этом месте, ты можешь решить все поставленные перед тобой задачи. Ты можешь прямо сейчас забрать власть над всеми царствами. Тебе ее отдают. Просто так. Одно маленькое движение. Поклониться. Ну, такие мелочи. Чему люди в своей жизни только не кланялись. И партии, и Ленину, и родине, и чему-то там еще, каким-то идолам, идолкам, маленьким, большим идолищам в своей жизни, в своей стране. Так просто. Третье. Поднимает его на крыло храма, брося вниз. Ангелам заповедал Господь, на крыльях тебя понесут, подхватят, не упадешь, не разобьешься. Это же не просто так, там вокруг храма люди ходят. Все увидят это. Я хочу спросить, могли ли ангелы подхватить Христа, чтобы он не упал и не разбился? Возможно это? Да, друзья мои, это возможно, и это чудо, оно, наверное, поразило бы всех в одно мгновение. Вот так просто Иисусу за один день была предложена возможность исполнить и совершить все, достичь все, для чего Он был послан. Но по какой-то причине Иисус отказывается. В Ветхом Завете есть такие слова. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – погибель. Вы знаете, мы с вами проходим на самом деле, может быть, даже каждый день, точно такой же путь. Стоим перед таким же выбором и вызовом в своей жизни, каким образом мы достигнем той или иной цели. Вы знаете, будучи подростком, часть своей жизни, я занимался спортом. Первое мое серьезное увлечение, это было дзюдо. Я тренировался, имел определенные успехи, зарабатывал там спортивные награды. Но в какой-то момент в нашей компании, команде, секции оказались ребята, которые приходили туда просто для фана. И как-то я попал под их влияние, и вот мы перед тренировкой бежим, круг вокруг стадиона, несколько километров, и они придумали, как обмануть тренера. Пока он отворачивается, там где-то кустики подходили прямо к футбольному полю, вокруг которого мы бегали, мы раз по одному по очереди в кусты, и целый круг отдыхаем. Потом раз один присоединился, второй спрятался. И как-то вот это нам так понравилось. И мы так радовались, что тренер не видел то, что мы делаем. И когда отжимаешься, тренер отвернулся, ты продолжаешь считать. 3, 4, 5, а сам лежишь. Он только посмотрел. 6, 7. И так все замечательно. Но был один парнишка, который под это не прогнулся. Я уже даже не помню, как его зовут, но я запомнил его фамилию. Его фамилия Майкут. И тренер постоянно кричал, «Майкут, отжимайся! Еще 10 отжиманий! Еще 5 кульбитов! Еще иди борись!» Вы знаете, мы выступали с ним в одной весовой категории. Но прошло полгода, и я боялся вступать с ним в противоборство. Потому что он был сильнее, и когда я уходил из секции, у меня еще был второй юношеский разряд. А ему не дали кандидата в мастера спорта только потому, что он еще был слишком молодой по возрасту. Он бегал все круги, он избрал более тяжелые нагрузки. А мы радовались,
что тренер не видит. Мы срезали, мы и нашли, как нам казалось, более простой, более короткий путь для решения. Друзья мои, дьявол постоянно будет предлагать более короткие пути, более легкие. Иисус отверг их. И мы знаем, что следующие 3 года это были годы испытаний. Иногда мы так смотрим поверхностно, может быть, вдохновившись от мультфильма «Суперкнига». Прекрасный мультфильм, но, конечно же, он не отражает всей глубины Евангелия и подвига Христа, когда Иисус ходит, ученики за Ним, Он с лодки проповедует, умножает хлебы. Там было еще нечто иное. Уже в этой же 4 главе Евангелия от Луки люди, которым Он в синагоге скажет правду, попытаются скинуть Его в пропасть со скалы. Он пойдет дальше, и там будет предательство. Он исцелит 10 прокаженных, и только один придет, чтобы его поблагодарить, а остальные, я не знаю, наверное, отмечать пошли. Да. И даже самые близкие, его ученики, те самые, которые видели чудеса и знамения, откажутся, отрекутся. Те, кого исцелял и кормил, будут кричать, как некогда кричали Осанна: «Распни его! Распни! Распни!» Он переживет эти все испытания и искушения. И его путь, чтобы отобрать у дьявола всю власть над всеми царствами мира, он будет непростой, он будет через крест, он будет через смерть, он будет через страдания, через непонимание самых близких людей, семьи, через непонимание и предательство. Но это настоящий и истинный путь. Некоторое время назад кто-то из светских журналистов в какой-то программе, я уже путаю, потому что достаточно много, задал вопрос, расспрашивал о моей жизни, и я рассказывал такие вещи. Я в 18 лет был рукоположен на диаконское служение, в 20 лет на пастырское, в 34 в епископский сан. И как-то рассказывал, он такой удивлялся: «О, да, а как вы вообще относитесь к карьере?» И я на самом деле на какой-то момент потерялся. А как я отношусь к карьере? Ну, вообще, наверное, хорошо. Друзья мои, я за то, чтобы дворник стал директором большой фирмы по уборке городских территорий. Я за то, чтобы медицинская сестра стала главным врачом большого медицинского комплекса. Я за то, чтобы простой учитель стал директором школы, а может быть, министром образования. Я за карьеру, и я верю, что Господь готов каждого из нас, каждого из вас благословлять, даровать мудрость, благорасположение людей, даровать успех и поднимать в карьере. Ну и в церкви тоже Библия говорит, что тот, кто епископство желает, доброго дела желает. Друзья мои, но всегда есть путь, как мы этого достигаем. Для того, чтобы стать из учителя директором, можно писать кляузы на своих коллег. Да? Это путь, и некоторые по нему пробираются. Для того, чтобы стать, каким-то начальником, можно делиться с другими начальниками, давать взятки. Это тоже какой-то путь. Вы знаете, к сожалению, даже иной раз в церкви эти пути этого мира и предложения дьявола, они тоже используются. Я не буду детализировать, помню, приехал в одну церковь, и там один человек, его мне представили как очень успешного служителя. И у него все, он так все красиво рассказывал, как у него получается, сколько людей. Он там занимался там тюремным служением, и это, и то, и все. И так я вроде бы так восхищался, проекты, программы, люди, действия, но внутри не было мира, не было покоя у меня, как у христианина, как у служителя. И потом в его разговоре мелькнуло одно слово, одна фраза: «блеснуть чешуей». Да, он просто проболтался, проговорился, я понял. Это то, чем этот человек занимается. Он находит кого-то, кто может помочь деньгами, кто может как-то его поднять, отрекомендовать и так далее, и так далее. И перед ним блестит чешуей, рассказывает. Потом, когда я поговорил, оказывается, это все только на бумаге, только в красивых буклетах, брошюрах, только в его рассказах. На самом деле никакого плода, никакой команды, ничего. Человек лукавыми путями пытается пробиться и стать кем-то, как ему кажется, в Царстве Божьем. Ученики и даже родители учеников, мама, задавали такой вопрос Христу. Как нам быть, Иисус, большим? И он дал на это ответ. Кто хочет быть из вас большим, тот будь всем слугой и рабом. Быть рабом, быть слугой – это очень непростой путь. Это незавидный путь. В глазах, особенно людей этого мира, в глазах надменных людей – это низкий путь. Это что-то презренное. Но я хочу вам сказать, это единственный путь, чтобы Господь поднял. Это путь служения. Это путь определенных лишений своего комфорта. Это путь, о котором пишет апостол Павел. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. И последнее место, которым я хочу завершить – это слово, эту проповедь, первое послание Тимофею, 1 глава, 18 стих. Апостол Павел пишет там Тимофею, молодому служителю: в твоей жизни есть пророчество. Друзья мои, у кого в жизни есть пророчество? Кто что-то знает о своем призвании, у вас есть откровение для своей жизни? Так вот, Павел пишет там: Тимофей, воинствуй в соответствии с тем пророчеством, которое есть на твою жизнь. Воинствуй и сражайся, чтобы это пророчество, это призвание, это слово, это предназначение исполнилось. Без борьбы, без битвы. Как бы грандиозно ни звучало это пророческое слово, ничего не будет. Мы должны сражаться, как Христос в той пустыне отвечал дьяволу, и не соглашаться на более простые, более короткие, но лукавые и лживые пути.